Дорогие братья, я всех вас сердечно приветствую. Любовью Иисуса Христа очень рад, что имею эту возможность, чтобы видеть вас и чтобы вместе иметь это общение. У нас на этой неделе было совещание Совета Церквей. Совещание проходило в Ереване. В силу обстоятельств мы сейчас непривычные места находим для совещаний. И один из вопросов у нас стоял, это о событиях на Украине и о вашем положении. И вопрос был довольно объемный, и братья рассудили, чтобы мы здесь имели с вами встречу. Братья-служители Совета Церквей сердечный привет передавали. Много молимся о вас. Мне кажется, и в семьях, вот в моей семье ни одна молитва не звучит, чтобы не вспомнить о тех, кто сейчас переживает такие скорби, которые выпали на вашу долю, и мы молимся, и дети, и внуки, и в Совете Церквей, и в церквах. И мы верим, что Бог слышит, и Бог ответит на наши просьбы. Друзья, удивляюсь милости Божией, как Он всем управляет. Ну, например, было переживание, как мы сюда попадем, потому что сейчас нам труднее стало пересекать границы. И Бог усмотрел, Геннадий Сергеевич сказал, что очень легко мы здесь оказались. Рассуждали, где мы сможем собрать братьев. Сначала была мысль собрать братьев и сестер. Потом подумали, а вдруг не сможем всех собрать вместе, в смысле помещения даже найти. Решили, соберем только братьев. Затем братьев всех, кто Украину покинули, или только с нашего братства? Ну, решили, с нашего братства. Потому что мы не знаем, сколько здесь верующих. С нашего братства. Решили снять два зала. Один зал на 1000 человек, это где мы находимся, второй зал на 200. Мы не знали, сколько будет людей. Может, будет 200, а может, будет 1000 человек. Поэтому на всякий случай сняли зал на 200 человек и на 1000 человек. И вот я смотрю, кстати, на 200 человек отменили, буквально вот совсем перед общением отменили. И вот я удивляюсь, вот весь зал полный. Наверное, кажется, нету ни одного стоящего человека и ни одного свободного стула. Это так тоже Бог делает, друзья. Я рассуждал, о чем проповедовать, вот когда ехали и раньше чуть. Или уделить теме страданиям, или в общем назидание, не сильно привязывая к страданиям. Друзья, решил тему привязать к страданиям. Скажу почему. Прочту текст и объясню. Читаю. Кстати, я только один текст, друзья. Только один текст, поэтому вам легко будет запомнить. И мысли мои будут только вокруг этого текста. Ну, мне так удобнее. И мне кажется, и вам тоже будет удобнее. Друзья, читаю послание к евреям, 5 глава. Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Друзья, 4 стиха я прочитал. Это предел моей проповеди. Друзья, ну а почему я решил все-таки об этом проповедовать, вот когда рассуждал? Потому что следующий стих, и об этом надлежало бы нам говорить много. Вот этот стих он сделал перевес в пользу, чтобы об этом говорить. Думал об этом или не об этом, и вдруг читаю. И об этом нам надлежит говорить много. Друзья, у меня тема, почему Бог допускает страдания. В целом ответ простой, почему на земле бывают страдания. И думаю, что многие из вас на эту тему проповедовали, но я больше ударения хочу сделать, почему Бог допускает страдания для верующих, для своих детей. То, что весь мир страдает, и бывает землетрясение, бывает наводнение, люди умирают много, и бывают войны, и болезни. Ответ есть. Друзья, почему страдают верующие? Ну вот, Бог нас любит, мы Его дети. И любой отец, и любая мать любит своих детей. И вот больной ребенок. И если мать имеет способность что-то предпринять, чтобы он не болел, разве она не предпримет какие-то действия? Она предпримет. И вопрос, она тут же предпримет или она будет откладывать? Ну, на какое-то время, чтобы ребенок, ну, скажем, чему-то научился. Ну, кажется, она тут же будет предпринимать, ну, проявлять какую-то активность, чтобы ребенок не болел. И вот Бог меня любит, и Бог тебя любит. И вдруг страдания в жизни верующих. Друзья, даже знаете, бывают какие обстоятельства, неверующие, бывает, задают вопрос, ну вы же верующая, почему у вас такое бывает? Вот уверовала у нас одна женщина неверующая, и у нее через неделю утонул ребенок. А все родство неверующее. И вот они говорят, как это может? Ты уверовала, и у тебя ребенок. Как? Куда Бог смотрел? Почему Бог такое допустил? Друзья, я вот на основании этого текста хочу сделать несколько выводов. Почему Бог допускает для нас страдания? Друзья, у меня время достаточно, объем не очень большой. Я буду стараться компактно излагать мысли свои. И в конце мы с вами помолимся. Друзья, вот я взял текст Писания об Иисусе Христе. Написано, ибо Он во дни плоти Своей. Что это такое Он во дни плоти Своей? Мы ожидаем Пасху. И кажется, у вас Пасха будет уже через неделю. Вот так я понял. У нас на неделю позже, в силу места, где мы проживаем, у вас уже через неделю. Друзья, и в четверг будет хлебопреломление. И будете читать братский листок, который мы написали. И вот в братском листке тоже уделяется мысль, он во дни плоти своей. Кстати, я не совсем точно, как в братском листке. Друзья, нередко понимают, он во дни плоти своей, а чаще понимают Гефсиманию. Друзья, я так не думаю. Я думаю, он во дни плоти своей, речь идет о жизни Иисуса Христа на земле. Дни плоти Христа начались в Вифлееме и закончились крестными страданиями. И потому он во дни плоти своей, речь идет о жизни Иисуса Христа на земле. Друзья, и в тексте мы видим, что речь идет о страданиях Христа. Страдания Христа были не только на кресте, и не только в Гефсимании. Страдания Христа начались в Вифлееме. И потому он во дни плоти своей, речь идет о страданиях Христа на земле в интервале 30 лет. И вы знаете, друзья, жизнь Христа, вот ваша жизнь сегодня, они чем-то схожи. Ну вот вас называют беженцы. Ну и во всем мире, понимают беженцы, это люди, которые потеряли жилье или покинули жилье и находятся не там, где они проживали раньше. И у вас сейчас жилья здесь нет? Нет, у вас есть жилье, потому что Бог создал церковь, и мы друг о друге заботимся, и вы здесь находите приют. Друзья, я иногда вот в интернете читаю, сейчас такая переписка идет, кому надо помочь, пишут. И кто хочет помочь, пишут и находят друг друга. И я вообще удивляюсь и восхищаюсь, как Бог делает в церкви своей. что потерянные находятся, нуждающиеся, они получают реализацию своих нужд, вернее, устранение нужд, ну и так дальше. Конечно, вам трудно. Я вот здесь побуду сколько-то дней, приеду домой, и не через 2 месяца. Кто-то из вас может через 2 месяца, а кто-то через 2 года домой попадет. А кто-то может и не попадет туда, где жил раньше. Я приеду домой, мне легче. У меня есть дом, есть дети, жилье, все устроено. Друзья, у Христа было не так. Вот как в той песне: есть у птиц небесных гнезда, лисы в норах могут жить, Иисусу негде было в мире голову склонить. Один человек сказал: Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Христос сказал: лисицы имеют норы, птицы гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. Друзья, Иов написал, в книге Иова написано: человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Конечно, братья, страдания, они нужны. И Бог допускает страдания или посылает страдания. Я не буду сейчас какую-то большую разницу проводить. Для того, чтобы мы были лучше. Теперь в тексте, друзья. Я последовательно, стих за стихом. Написано: «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». Друзья, Бог допускает страдания, чтобы научить нас молиться. «Он принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». Ну, кто-то скажет: ну, а как научить? Мы молимся. Друзья, я родился в христианской семье, и я молился с детства. Сколько я себя помню, вот в глубину веков, почти сказать, или лет, друзья, и я помню, что я молился. Утром и вечером стабильно и обязательно. Даже бывает, если уставший, лег и заснул. Ночью просыпаюсь, первая мысль: я не помолился, потому что я одет и сплю, я не помолился. Ночью встаю и первое молюсь. Друзья, мы знаем различия наших молитв до уверования и после. Хорошая мысль за Савла написана: он теперь молится. Но он и вчера молился, и 10 лет назад он молился. И вдруг он теперь молится, как будто не молился. Друзья, мне кажется, что с молитвой у нас стало слабо. Вот среди верующих в церквах, я о братстве, я думаю, что стало слабо. Слабее стало с постом. И поэтому Бог допускает страдания, чтобы научить нас молиться. Вот вы запомнили первую проповедь за ту женщину, которая соперник докучал ей? Вот как Христос эту притчу назвал? Написано: сказал также им притчу, что должно всегда молиться и не унывать. То есть это тема притчи: всегда молиться и не унывать. И пример: женщина и соперник. И она ходит к судье, просит защиты, и судья не хочет ей помочь. И, наконец, судья говорит, принимает решение: поскольку эта женщина не дает мне покоя, то помогу ей, чтобы она перестала докучать мне. И тема брата Эдуарда: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь?» Хотя и медлит защищать их. Друзья, вот это вопиющие к нему день и ночь, конечно, у нас это стало слабо. И, наверное, сейчас лучше. Наверное, сейчас лучше. У нас в одной семье случилась беда большая. Вот. И дети потом сказали: дядя Коля, так как мы сейчас молимся, мы так не молились. Никогда не молились. Поэтому Бог нам допускает скорби, чтобы научить нас молиться. Друзья, скажу, как уверовал мой отец. Он попал на фронт, когда ему было 17 лет, ну, только 18, сразу на фронт. У них выпускной вечер был 22 июня 41 года. Ну, люди моего возраста знают, что это такое. И сразу на фронт. А он был неверующий. И вот он рассказывает, и находясь на фронте, я начал молиться. Он рассказывал, как он молился в окопах, везде. Как он молился. И вы знаете, друзья, вот, кажется, мама, бабушка наша была православная, но он молился, как мы молимся. Ну, в смысле, форма, формат молитвы. И он молился. Потом он получил тяжелое ранение, он инвалид первой группы. Он 2 года в госпитале пролежал, и была перспектива, что он не будет ни ходить, ничего. Ну что, у него ампутируют обе руки, обе ноги. Такая, спасали врачи. И он говорит, и в госпитале я молился. Из госпиталя его в 45-м году выписали, и он пошел в церковь и стал христианином. Сразу пошел вот в баптистскую церковь и стал христианином. Друзья, если бы не было скорбей, он бы не молился. И Бог нам скорби допускает. Я и за себя скажу, что когда молитва ослабевает, Бог встряски дает разные. Нам бывает не нравится. Бывает, мы сотни вопросов задаем. Господи, почему ты это допускаешь? А Бог допускает, чтобы мы с вами молились. И очень важно, вот знаете, один служитель Совета Церкви, как-то он проводил тему о покрытии головы. Ну, тема была семейная, о покрытии женской головы. И вот он такую мысль провел, потому что есть понятие, если молится, покрывает, не молится, не покрывает. И он сказал, есть жены молящиеся, а есть не молящиеся по жизни. Друзья, и я тоже думаю, христиане есть молящиеся и не молящиеся. Нет, конечно, не молящиеся христиане, они утром молятся, и вечером на сон, и перед едой, друзья. Ну, а в общем, Бог хочет, чтобы мы умели молиться и за себя, и за ближних, и за далеких, и за чужих, чтобы мы умели молиться. Это первая мысль. Кстати, в тему мою не входит, братья, но написано «И был услышан за свое благоговение». Если бы я вообще проповедовал о молитве, то я бы отметил условие услышанной молитвы – это благоговение. Если мое сердце неправо перед Богом, если оно наполнено каким-то негодованием или какой-то злобой, или еще чем-нибудь, это не о том, что здесь написано. «Был услышан за свое благоговение». Сердце наше должно быть настроено на общение с Богом, правильное отношение к Богу и к людям, которые вокруг нас. Друзья, вторая мысль. Бог учит нас послушанию. Написано, «Ходя Он и Сын, однако страданиями навык послушания». Друзья, вообще я удивляюсь. Мы когда сюда ехали в машине, я Георгу говорю, Георг, у тебя есть вариант прочитать по-немецки вот этот весь текст, что я прочитал сейчас, как он звучит по-немецки? Потому что иногда бывает, ну как бы не очень точно по-русски, по-немецки, не очень одинаково, вернее. Ну, потом, пока Георг искал в телефоне текст, я подумал, я не немцем, поэтому легче так. Если бы немцы, тогда труднее, а так легче. Друзья, в немецком тоже. Пусть, хотя Иисус Христос и Сын Божий, однако страданиями навык послушания. Друзья, Бог через скорби нас учит послушанию. Есть один детский стих. Кто не слушается Бога и капризничает много, Бог положит на кровать, и будешь долго там лежать. Ну, в общем-то, да, стих детский, кажется, не здесь. Ну, а в общем-то, смысл хороший, друзья, потому что Бог скорби нам допускает, чтобы мы могли исполнять волю Божию, чтобы мы могли исполнять Его план, во всем целиком покоряться Богу. Написано, не делами ли оправдался Авраам, возложив на жертвенника Исаака. Друзья, послушание Авраама восхищает. Иногда размышляю о своей жизни. И даже задать вопрос, а чаще мы Богу покоряемся, и как часто мы Бога не слушаем. И Бог допускает страдания. Друзья, посмотрите, пророк Иона. Бог Ионе сказал, Иона, иди в Фарсис и проповедуй в Фарси, простите, в Ниневию. Иди в Ниневию и проповедуй в Ниневе. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И Иона не пошел в Ниневию. Не моя задача анализировать, о чем и как думал Иона, и почему он побежал в Фарсис. Друзья, но он попал в желудок кита и оставался там 3 дня. В какой момент и почему Бог повелел киту выбросить Иону? Последние слова молитвы Ионы в желудке кита. Что обещал, исполню. И Бог повелел киту, и кит выбросил Иону на сушу. Что обещал, исполню. Значит, он обещал. Друзья, когда Бог ему повелел идти в Ниневию, Иона обещал. И не пошел. И потом Бог допустил страдания. Чаще мы, рассуждая об Ионе, больше внешнюю сторону. Мало уделяем внимания страданиям. Можем покритиковать непослушание, можем одобрить большой успех, какой он имел потом и так дальше. Друзья, но Бог скорби и страдания допускает, чтобы мы были Ему во всем послушны. Это тоже очень важно, чтобы мы больше и больше формировались в образ Иисуса Христа. Потому что написано, и был послушным даже до смерти и смерти крестной. Но события в земной жизни Иисуса Христа, Он в одни плоти Своей, это тоже, друзья, Бог Иисусу Христу, как человеку, преподавал уроки здесь, на земле. И поэтому трудности жизни, они формировали послушного человека, который умрет за грех всего мира. Написано, как одним человеком грех пришел в мир, так человеком и искупление от греха или прощение грехов. Это вторая мысль. Друзья, третья мысль. Написано, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Друзья, Бог допускает нам страдания для нашего совершенства или совершенствования. Написано, оставим начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Друзья, и это совершенно нормально. Когда-то мы пришли в мир, когда-то у нас началась новая жизнь. Через наше личное раскаяние перед Богом мы получили возрождение. И дальше жизнь, возрастание в Боге. Жизнь – это стремление к совершенству. Но, тем не менее, друзья, я обещал не читать. Простите, я все-таки прочту один текст, потому что, наверное, трудно будет наизусть процитировать. О том, что Бог допускает страдания для нашего совершенства, чтобы мы были зрелыми христианами. Написано так. Это Петр пишет в последней главе первого послания. «Боже всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании нашим, вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки веков». Друзья, обратите, Бог Господа нашего Иисуса Христа, написано, по кратковременном страдании нашим, да усовершит нас. Друзья, страдания – это средство Бога которым пользуется Бог для того, чтобы сделать нас совершенными во Христе Иисусе. Сделать нас совершенными. Друзья, похожую мысль пишет Иаков: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». То есть, друзья, Бог допускает искушения, Бог допускает испытания. Испытание вашей веры производит терпение. А терпение должно быть совершенным, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Друзья, Бог нас сотворил и устроил для того, чтобы через нашу жизнь прославился Бог. Написано: «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». И написано: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Написано: «Совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Для того, чтобы мы были совершенны и приносили плод во славу Бога. И написано, чтобы мы принесли много плода и были его учениками. Друзья, я живу не... у меня свой дом. Свой дом, небольшой огород, небольшой сад. И там вот растут деревья. Когда-то эти деревья, некоторые из них я сажал, когда-то это был саженец, такой очень бедный, очень жалкий, выживет или не выживет, переживали. Затем выжил, проходили годы, и затем выросшее дерево начинает приносить плоды. Если плоды приносит мало, мы о нем заботимся, мы его окапываем, мы его обрезаем. И да, бывает трудно, да, как будто бывает больно. Если не время обрезать, ну даже говорят, дерево плачет. Друзья, но это для того, чтобы приносить плоды для Бога. Для этого Бог нас очищает, Бог нас окапывает, а очищает и окапывает бывает и посредством скорбей. Для того, чтобы мы были совершенны во Христе Иисусе, чтобы мы приносили плод во славу Бога. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Друзья, четвертая мысль. Бог допускает страдания, чтобы доверить нам служение, чтобы мы могли работать в Его винограднике. Я читаю следующий стих. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Друзья, когда Иисус Христос был на земле, Он совершал служение. Он проповедовал Евангелие Царствия Божия. Он исцелял больных, Он воскресил Лазаря, Он служил людям. Цель прихода Иисуса Христа на эту землю – спасти людей, чтобы они имели вечную жизнь. Это тоже было служение. Друзья, страдание Иисуса Христа на Голгофе написано: «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Иисус Христос и сейчас совершает служение, продолжает совершать служение. Он сегодня первосвященник, ходатайствует за святых по воле Божией. Служение Иисуса Христа на земле было 30 лет. Ну, максимально полноценно это после крещения, это 3 года. Он совершал свое служение. После страдания и воскресения Иисуса Христа Он начал совершать служение первосвященника и совершает его до сих пор, ходатайствует за нас по воле Божией. Друзья, применимо к нам. Для того, чтобы мы могли совершать служение для Бога, Он для этого тоже допускает страдания. И в Библии немало таких примеров. Даже знаете, друзья, вот за Савла первая мысль. Он теперь молится. Он был слепой. Друзья, служение Богу Савла после встречи с Иисусом Христом, он потерял зрение. И ему не было сказано, когда он сказал: «Господи, что повелишь мне делать? Иди в Дамаск, и там тебе сказано будет, что тебе делать». Друзья, и Бог ему не сказал: «Через 3 дня ты прозреешь». Бог ему не сказал. И слепого Савла за руку повели в Дамаск. И он намерен был делать то, что Бог ему повелит. И он молился. Друзья, служение Савла Богу как христианина, оно началось со страданий. Друзья, служение Моисея, Моисея Бог готовил 80 лет для того, чтобы он совершал служение Богу. 40 лет Бог его готовил во дворце фараона, о нем заботились, его кормили, массаж делали и служили. Друзья, а затем было 40 лет в пустыне Мадиамской. Да, трудно. Человеку, который 40 лет жил во дворце фараона, 40 лет в пустыне. Да, трудно. Но это была подготовка к служению, которое будет совершать Моисей. И поэтому, братья, когда Бог нам допускает страдания, часто Бог имеет в виду цель, чтобы мы были зрелыми христианами и чтобы мы совершали для Него служение. Служение Иисуса Христа, братья, оно тоже начиналось с пустыни. Это тоже трудно. 40 лет искушаем был в пустыне от дьявола. Это тоже трудно. Служение Иоанна Крестителя начиналось с пустыни. И так дальше. Бог допускает страдания, чтобы доверить нам служение. И если мы страдания правильно переносим, если мы на страдания правильно реагируем, и чем больше страдания, тем больше служения Бог будет нам доверять. Очень важно только, чтобы эти страдания пошли нам на пользу, чтобы мы становились хорошими, верными работниками в Доме Божьем. И часто, чем больше страданий, тем больше служения. При условии, если мы в его школе будем хорошими, послушными учениками. И последняя мысль, братья. Бог нам допускает страдания и скорби, чтобы мы имели способность понимать других людей, которые окажутся в таком же положении, в каком сегодня оказался я или ты. Чтобы я мог понимать других. Потому что иногда к обстоятельствам других или к тому, как люди реагируют, я могу относиться критически, потому что сам в таком положении не был. Друзья, Бог Иисуса Христа сделал первосвященником, который нас понимает. Написано: «Во всем уподобился братьям», чтобы этих братьев понимать. Друзья, Христос переносил страдания, Он понимает, когда я страдаю. Христос приносил искушения, Он понимает меня в моих искушениях. Он испытывал боль, Он меня понимает. Он испытывал голод, Он меня понимает. Друзья, Бог нам допускает скорби и страдания, чтобы мы имели способность других людей не критиковать, а понимать их, когда они окажутся в тех обстоятельствах, в которых оказались сегодня мы. И чтобы мы имели способность этим людям помочь. Апостол Павел написал: «Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесем тех же страданий, которые мы терпим. Мы страдаем, Бог нас утешает, и мы сможем тогда помочь страдающим и утешением тоже, которые мы сами испытали в нашей жизни». Друзья, приведу один пример. В нашей жизни случилось, что моя жена заболела. У нее была тяжелая форма онкологического заболевания. И знаете, в чем была беда? Она была беременна. Мы не знали о беременности. У нас 6 лет не было детей. Мы не знали, почему. И вдруг онкология, и очень тяжелая форма онкологии. И вдруг жена беременна. И врачи сказали: беременность и лечение несовместимы. Лечить нельзя, потому что беременность. И мы оказались перед, ну, как почти в тупиковой ситуации. Лечиться нельзя, потому что беременность. Надо ликвидировать беременность и потом лечиться. Друзья, конечно, это было трудно. Мы ожидали 7-го ребенка. И переживали очень сильно. Переживали очень сильно. Ну, друзья, я не буду рассказывать, вот, но мы написали письменно отказное отлечение, и все. И Бог пошел навстречу. Родился ребенок, и потом еще 3 родилось. Ну, и слава Богу. Друзья, но тот момент в жизни, вот моей семейной жизни, я 42 года прожил с женой уже, был самый трудный момент, какой мы испытали за 42 года. А потом я был пресвитер. Нет, я и тогда был пресвитер, друзья. И я часто встречаю обстоятельства очень тяжелые. И бывают обстоятельства, немножко похожие на наши. И я теперь могу помочь. Я этих людей понимаю, потому что я сам когда-то через это прошел. Друзья, у моей сестры умер ребенок. Петр Костюченко, у него жена, моя родная сестра, у них умер мальчик от рака спинного мозга, когда ему было 5 лет. Ситуация была ужасно тяжелая. Болезнь длилась долго, и было тяжело, очень было тяжело. И вот когда случается какая-то беда, у кого-то умер ребенок, я ему говорю: Петр, лучше, чем ты, не поможет. Никто не поможет. Или если ребенок болен смертельной болезнью, я часто прошу: Петр, тебе надо помочь. Я этого не пережил. Ты пережил. Ты помоги. Друзья, поэтому Бог страдания допускает, чтобы мы другим людям могли помочь, чтобы мы других людей могли понимать. Друзья, те страдания, которые вы сейчас переносите, они, безусловно, принесут вам благословение, если вы на них правильно отреагируете, если вы правильно будете понимать Божью руку в своей жизни. Но, безусловно, написано: любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Все не через один, но все содействует ко благу. Друзья, почему я прочитал об Иисусе Христе? Апостол Петр написал: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Друзья, в этом наше призвание. Вы к тому призваны. Христос пострадал и оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Но идти по следам Его – это не просто оказаться в числе пострадавших, друзья, а это правильно отреагировать на страдания. Написано: Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, и, страдая, не угрожал, а предавал то суде праведному. То есть, братья, в смысле идти по следам Иисуса Христа, это не просто переносить страдания, а это правильно переносить страдания. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, и, страдая, не угрожал, суде праведному все предавал. Друзья, Бог все видит и все знает. Да, трудно. Да, переживания большие. Но мы должны больше молиться и не унывать. Кстати, друзья, не унывать, потому что Бог не всегда очень быстро реагирует на нашу молитву. Бог усматривает в объеме страданий столько, сколько нам нужно. Для того, чтобы мы, переплавленные в страдания, были готовы здесь труд совершать, здесь плоды приносить, здесь другим людям помогать и быть готовым к встрече с Ним на небесах. Пусть нам Бог в этом да поможет. Аминь. Аминь. Помолимся.